Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Можно ли считать закрытым дело физиков Мининых, против которых ФСБ пыталась завести очередное шпионское дело? Зачем справедливой России собственный гимн? Что нового ожидает московских школьников в новом учебном году? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. ФСБ решила прекратить дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Тем не менее, контрразведчики не считают эту историю законченной. С подробностями из Новосибирска Павел Куравский.
Уголовное дело в отношении бывших сотрудников Новосибирского института прикладной физики Игоря и Олега Мининых было возбуждено 2 апреля этого года. Их попытались обвинить в разглашении государственной тайны. Утечку стратегически важной информации ученые якобы допустили, опубликовав научную монографию «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Группа ученых и правозащитников 16 августа опубликовала открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке в защиту Игоря и Олега Мининых. Сегодня пресс-секретарь Новосибирского управления ФСБ России Ирина Зеброва сообщила нам следующее.
Как сообщалось ранее, у ФСБ России по Новосибирской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 «Разглашение гостайны». Контроль за расследованием осуществляет Следственное управление ФСБ России. В результате изучения материалов уголовного дела установлено, что доказательств причастности бывших сотрудников Института прикладной физики Мининых к совершению преступления не получено. И 24 августа 2007 года вынесено постановление о прекращении их уголовного преследования. Факт опубликования сведений, составляющих гостайну, подтвержден в ходе предварительного следствия. Следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжаются.
Письмо в защиту Мининых в Генеральную прокуратуру подписали академик Юрий Рыжов, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. По словам Черного, все эти сведения, которые ФСБ называет государственной тайной, опубликованы в энциклопедии «Оружие и технологии России». Энциклопедия вышла в прошлом году под редакцией министра обороны Сергея Иванова. Открытые источники информации подтверждают каждую страницу, изданной братьями Мининых. Книги. Ее тираж был полностью изъят ФСБ. Как показали истории с океанологом Владимиром Сойфером и химиком Олегом Коробейничевым, дела в отношении ученых часто возникают из-за непрофессионализма экспертов, привлекаемых ФСБ к анализу научных монографий. На днях Генеральная прокуратура признала законным и обоснованным решение управления ФСБ по Новосибирской области о прекращении уголовного дела в отношении Олега Коробейничева. Что касается дела Мининых, то тут все только начинается. Ведь ФСБ продолжает настаивать на факте нарушения гостайны, а значит, в этом процессе могут появиться новые обвиняемые. Тираж книги братьев Мининых авторам также до сих пор не возвращен. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На выходных в фокусе внимания российских средств массовой информации оказалась очередная загадочная история, связанная со спецслужбами. Павел Басанец, ветеран внешней разведки, секретарь западного окружкома КПРФ, заявил, что он, возможно, был отравлен. Басанец известен как один из наиболее радикальных среди коммунистов критиков властей. В конце прошлого года, во время празднования юбилея госбезопасности на Лубянке, он публично обвинил президента Путина в государственной измене. Подробности нового дела об отравлении выяснял Дмитрий Волчек.
Со дня отравления прошло уже больше 2 недель, а состояние здоровья Басанца продолжает ухудшаться. Вот что рассказал мне лидер Левого фронта Илья Пономарев.
Вообще говоря, абсолютно загадочная история. То есть она началась где-то недели, наверное, 3 назад. Он отравился там, ну, думал, что это, в общем, такая как бы нормальная, стандартная вещь, там, пищевое отравление и так далее. К врачам не обращался, лежал дома. Потом что-то это долго не проходит, там сыпь какая-то началась непонятная. То есть обратились к врачам, вот, они там, то есть ничего не могли понять, в чем дело. То есть там выяснили, что прединфарктное состояние, то есть у него еще. Он, в общем, лежал дома, но вот уже прошло 3 недели, все это дело не проходит. Более того, становится хуже. врачи разводят руками, то есть они понять ничего не могут.
А что думают его коллеги, что думаете вы?
Я скажу так, поскольку эта история с Басанцом может быть достаточно личной для президента, то мне кажется, что может быть похожая история, как с Литвиненко, когда это могут использовать для того, чтобы президента компрометировать. Да? То есть я, в общем-то, лично не очень верю, что Владимир Владимирович может быть к этому причастен, да? Но то, что люди из его окружения, которые хотят на него оказывать разнообразное давление, могут такую карту разыгрывать, это, на мой взгляд, вполне вероятно.
Илья, в таком случае нужно рассказать, чем же насолил Павел Басанец президенту?
В начале декабря прошлого года было собрание, посвященное там очередному годовщине службы внешней разведки, и Басанец выступил на нем с очень острой речью, направленной персонально против президента. Назвал его там предателем, работающим в интересах Запада, распространил листовки среди пришедших на это собрание. И, в общем, вызвал тем самым очень большое недовольство со стороны Кремля, которое было высказано лидеру Компартии. И Геннадий Андреевич воспринял это очень тоже, соответственно, близко к сердцу и начал внутрипартийное расследование против Басанца, которое продолжалось вот практически все это время. Но стало понятно, что, в общем-то, внутрипартийными средствами эта ситуация не разруливается, поскольку у Басанца сильная поддержка в московской городской партийной организации. И Зюганов не может эффективно с ним расправиться. В связи с этим вот возникла эта история с отравлением. Я думаю, что она вот возникла уже после того, как стало понятно, что по-другому эта тема не решается.
Лидер Левого фронта Илья Пономарев дополняет редактор интернет-портала «Форум МСК» Анатолий Баранов, друг Павла Басанца.
Если говорить о возможном отравлении Басанца, то это не полоний, конечно. Клиника острого лучевого поражения совсем другая. Тут может быть нечто похожее, но знаете, чем Ющенко там вот непонятно чем травили в свое время. Вот в связи с сыпью, всем прочим, это больше на это похоже.
Скажите, ну с чем вы это связываете? С его выступлением в декабре прошлого года?
Да, да. Есть вещи, которые вот не любят прощать.
Любопытно, что сразу после того, как Павел Басанец в декабре прошлого года произнес антипутинскую речь на торжественном собрании, посвященном 86-й годовщине со дня образования внешней разведки, в интернете появились домыслы, что месть не заставит себя ждать. Разделит ли теперь Басанец судьбу Литвиненко? Хватит ли у Кремля полония на всю недовольную режимом Россию? Цитирую по сайту московского отделения КПРФ. Вот что думает об этой истории политолог Владимир Прибыловский.
Басанец сразу, как только почувствовал недомогание, заявил о том, что он отравлен. В общем-то, к его тогдашнему заявлению, ну, там, старичок-чекист, оппозиционер, отнеслись сначала несерьезно, в том числе его соратники, и особенно не афишировали эту его точку зрения. Но дело в том, что сейчас появилась некоторая клиническая картина, которая показывает, что не все в порядке с этим отравлением. А кроме того, сам Басанец, вообще-то человек, который в свое время КГБ как раз этими делами занимался, и поэтому он первый же день почувствовал, что у него не просто пищевое отравление. Так что вероятность довольно велика, что сводят чекисты друг с другом и с бывшими чекистами счеты очень похожи таким способом. Цепов был отравлен, но он был полуагент, полубандит. Литвиненко отравили, бывшего чекиста Басанца, оппозиционного коммунистического деятеля и тоже бывшего чекиста. Очень, во всяком случае, похоже на отравление.
Политолог Владимир Прибыловский об отравлении Павла Басанца.
Материал подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. И я расскажу вам заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкости в салонах самолетов. В Грецию, охваченную лесными пожарами, продолжает поступать международная помощь. По данным греческих властей, в результате пожаров уже погиб 61 человек. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубе Артефак». Сегодня она посвящена летнему чтению. Возможно ли рождение бестселлера во время летнего затишья на книжном рынке? Вот так вот поставлен вопрос. Так его поставила ведущая программа Елена Фанайлова. Слушайте программу в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Вероника Баде. Вероника, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю теперь обратиться к очень популярной в последнюю неделю теме. Это тема авиасалона под Москвой в Жуковском. Конечно же, все газеты наверняка подводят итоги. Я уже успел посмотреть некоторые издания, в том числе в интернете. И, в общем-то, оценки не все такие радужные, как об этом сообщает, например, центральное телевидение. В общем, есть и критика, не так ли?
Есть. Но вот прежде о радостных оценках. Вот газета «Известия», например, очень радуется этому событию. А в событию «За 6 дней работы Макс стал событием», пишет она. Не только потому, что продемонстрировал свою состоятельность и конкурентоспособность, как авиасалон мирового уровня. По предварительным данным, объем сделок на нем превысил $3 миллиарда. Но эти цифры, кстати, расходятся. Вот ведомости дают в 2 раза меньшую цифру. Для простых посетителей Макс стал выставкой достижений отечественного авиапрома, выставкой того, на что можно с интересом смотреть и чем можно гордиться. Но тут же те же «Известия» отмечают, что свыше 500 000 посетителей авиасалона Макс 2007 за 6 дней работы, значит, было столько посетителей, это, несомненно, абсолютный рекорд. Однако радость от авиазрелища для многих заслонилась многочасовыми пробками и давкой в электричке. Вот в таких случаях и говорят, за державу обидно. Не обошлось также, по свидетельству «Известий», без происшествий и курьезов. За 6 дней Макса, по данным МВД, у посетителей было изъято 2500 запрещенных предметов. Среди них 23 пистолета, один боевой, 32 газовых баллончика, все остальное ножи. Какой пожарный не мечтает стать летчиком? Вот и на Максе один из водителей пожарных машин вскрыл пломбу, забрался в кабину боевого Су-25. Взлететь он, конечно, не взлетел, зато разбил дорогущий прицел. А другой МЧСовец унес со стенда американской корпорации Parker Aerospace метровый макет пассажирского лайнера стоимостью 17 000 рублей, например. Еще 3 неизвестных покусились на макет пассажирского среднемагистрального Суперджет 100. Угон воздушного судна в масштабе 1:43 не состоялся. Злоумышленников спугнули. Но, отмечает «Известия», неплохая реклама для российского перспективного самолета. Вот, что еще? «Комсомольская правда» пишет: по популярности восьмой международный авиакосмический салон побил рекорды всех предыдущих. Такого количества простых зрителей, зарубежных специалистов и фирм, связанных с автопромом, Макс еще не видел. Если на прошлый авиасалон приехали делегации из 70 стран, то в этом году уже из 100. Ну вот, как вы справедливо, Виктор, отметили, есть, конечно же, и критика. В частности, Павел Фельгенгауэр, обозреватель «Новой газеты», пишет: международный авиакосмический салон «Макс» проводится в Жуковском раз в 2 года уже 15 лет и всегда вызывал крайнее возмущение участников, знакомых с организацией подобных выставок авиационной техники и оружия в других странах. Каждый раз обещали, что недостатки будут устранены, ошибки учтены и исправлены, и каждый раз все по новой. Непроходимые пробки на подъезде, долгие неорганизованные очереди при досмотре на входе, страшная жара, неработающие кондиционеры в павильонах, толчая и постоянная угроза воровства в толпе, даже в дни, вроде бы специально выделенные для посещения журналистами, специалистами и прочим профессионалами.
Вероника, ну, действительно, невозможно не признать справедливости этих упреков. А мне интересно, что касается, собственно, деловой стороны. Все говорят о вот этих сделках, а что собственно, продавали и покупали на салоне?
Ну вот «Известия» отмечают: одной из крупных сделок стало подписание компании «Ильюшин» контракта на поставку 6 самолетов Ту-204-100 авиалинии М-400, контракта по финансовому лизингу на поставку 6 Ан-148 с ГТК «Россия» с опционом еще на 6 самолетов и протокола о взаимопонимании и приобретении самолета Ил-96-300. Общая сумма сделки оценивается примерно в 500 миллионов. Кроме того, компания подписала контракт с иранской авиакомпанией на 200 миллионов и кубинской на 150 миллионов. Но вот что еще хочется отметить. Павел Фельгенгауэр в «Новой газете» пишет. Российские, то есть он пишет о том, что те самолеты, которые там демонстрировались и показывались, демонстрировались как новейшие, в общем-то, новейшими далеко не являются. То есть на нынешнем акте был выставлен и красиво летал новейший многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, а также бомбардировщик Су-34. Но 10 лет назад на МАКСе-97 оба эти самолета также были выставлены как новейшие. А Су-35 тоже летал, выделывая немыслимые фигуры в присутствии президента Ельцина. Таким образом, российский автопром, он пишет, явно утратил верное направление, ходит по кругу, последовательно вытаскивая из нафталина старые советские разработки, стараясь их в лучшем случае слегка подновить.
Спасибо большое, Вероника. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы, посвященный авиасалону в Жуковском, подготовила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Я продолжаю программу. Молодежное отделение партии «Справедливая Россия» завершило в воскресенье в Смоленской области свой летний слет. Посмотреть и пообщаться с активистами движения «Победа», «Лига справедливости» и «Ура» приехал сам лидер партии Сергей Миронов. Глава Совета Федерации прошелся по лагерю, пообщался с молодежью и презентовал свой вариант гимна партии. На этом мероприятии в Смоленской области побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Слет трех молодежных движений партии «Справедливая Россия» по масштабу никак не был сравним с лагерем на Селигере прокремлевского движения «Наши». ССРам хватило футбольного поля для того, чтобы расположить там 4 шатра для проведения лекций и дискуссий, несколько туристических палаток и десятка мангалов для приготовления шашлыков. Всего в Смоленскую область в спортивно-оздоровительный лагерь «Прутки» приехали около 300 сторонников «Справедливой России». Место слета скорее для виду огородили красно-белыми ленточками. В центр футбольного поля поставили урну для общественного голосования. Любой желающий мог приобрести бюллетень и отдать свой голос на праймерис по отбору кандидата в депутаты Государственной Думы 5-го созыва. Молодежь голосовала неактивно. Все ждали главного события заключительного дня слета – визита лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Говорит сопредседатель молодежного крыла партии «Движение Победа» Юрий Лопусов.
Мы пытаемся подобными лагерями воспитать в молодых людях чувство ответственности и чувство гражданственности. Не пытаться с бейсбольными битами на улицах отстаивать суверенную демократию от каких-то ужасов оранжевых и так далее, и так далее. Людям объясняют, что именно их участие в политике, будь то там пассивное избирательное право или активное избирательное право, оно первостепенно, нежели вот те моменты, которые пропагандируют наши, скажем так, политические оппоненты из того же движения «Наши».
Три крыла молодежной «Справедливой России» в лагере «Прутки» неформально соревновались, у кого больше флагов, бейсболок и майк с символикой. Явным лидером стало движение «Победа», которое на окраине футбольного поля надуло воздушный шар красно-белого цвета. Однако молодежь не только гуляла по лагерю, но и участвовала в дискуссиях и собраниях. За время проведения слета, он начался 22 августа, удалось принять ряд важных решений, говорит сопредседатель движения «Победа» Дмитрий Гудков.
Крупный проект, который был разработан в этом лагере, заключается в том, чтобы объединить прокремлевскую молодежь, которая осталась недовольна, которая чувствует себя брошенной, объединить молодежь левого фланга, это союз коммунистической молодежи, это огромное количество левых движений и организаций по всей стране, которые уже заявляют о том, что они готовы перейти в «Справедливую Россию». Те движения, с которыми мы уже ведем переговоры, и думаю, что в ближайшее время порядка 20-30 организаций вступят в «Справедливую Россию».
Слет молодых эсеров не могли не сравнить с летним лагерем движения «Наши» на озере Селигер, который прошел в июле. Лидер молодежного крыла «Справедливой России» движения «Ура» Сергей Шергунов достаточно резко отозвался о потенциальных политических конкурентах.
Есть такой смешной лозунг «Наши, ваше место у параши». И как бы он радикально ни звучал, я уверен, что нашим слетом мы продемонстрировали именно это. Главная задача слета, который состоялся здесь, была сработать на «Ура», объединить творческую, интеллектуальную, осмысленную молодежь. Главное для нас было это прививка политической культуры. В отличие от так называемых проправительственных, официозных движений, которые, как правило, науськивают и натаскивают своих активистов на политических оппонентов.
Главным событием всего слета в Смоленской области стал визит в Прутки главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Глава Совета Федерации приехал пообщаться с молодежью в джинсах, рубашке с коротким рукавом и значком на груди с надписью «Справедливый парень». В окружении охраны он прошелся по нескольким шатрам, в которых проходили лекции. В первой палатке лидер эсеров встретился с известной актрисой Риммой Марковой. Поговорили о будущем российской молодежи.
Я уверен, что вот такой слет молодежи России, это возможность посмотреть друг другу в глаза, услышать, как живут ребята и девчонки в самых разных уголках нашей страны. Наверняка вы сами уже чувствуете очень много общего с точки зрения существующих проблем. В каждом регионе есть наверняка какие-то свои особые больницы. Молодежь у нас замечательная, я не ошибусь, вот вы все такие крутые, красивые, симпатичные, раскованные, а на самом деле у многих в душе тревога. Тревога о своем будущем.
Прямо в шатре молодые активисты «Справедливой России» подарили Сергею Миронову железный меч, чтобы рубить головы политическим соперникам, пошутил глава Совета Федерации. В шатре номер 2, куда после этого отправился лидер партии, шла лекция о средствах массовой информации. Сергей Миронов предложил молодым начинающим политикам подумать над концепцией нового телевизионного канала.
Если мы начнем каким-то органами власти что-то ограничивать, это сразу будет цензура, да? То есть это все, тем более совершенно очевидно будет политическая цензура. Как нужно сделать так, чтобы вот это пошлости, грязи, идиотизма не велось с экрана телевизора? Как сделать так, чтобы там действительно старались сделать передачи? Пускай развлекатели интереса, но не такие дебильные, как сейчас. И без навязывания нам абсолютно чуждых ценностей. Вот какие идеи?
В третьей палатке Сергей Миронов заинтриговал молодых людей. Сегодня я вам представлю две песни. Одна из них патриотическая, посвящена недавним событиям в Таллине, заявил Миронов. А вторая, возможно, станет гимном партии, продолжил глава Совета Федерации. Песню на слова двух молодых авторов включили после заключительного выступления Сергея Миронова, в котором он неожиданно для всех собравшихся исполнил целую поэму Марины Цветаевой.
Я приду к тебе, дружочек, за другим башлачком, и звенят запястья, затонуло Степаново счастье. Не топите свое счастье, молодые! Ура!
Подсознательно, прослушивая возможный будущий гимн партии, молодые активисты «Справедливой России» встали со своих мест. После этого визит лидера партии завершился. Глава Совета Федерации еще несколько минут фотографировался с молодежью на фоне флагов. В это же время активисты движений собирали атрибутику и разбирали палатки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Прежде чем продолжить программу, напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как и всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева, а в гостях у нее историк и публицист Александр Архангельский. Тема программы «Личная история в истории страны», поскольку Александр Архангельский будет рассказывать о своей новой книге 1962 и вообще о поколении 40-летних. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире в 7 часов вечера. А у нас еще в программе ждет обсуждение предстоящего 1 сентября о том, как школы готовятся принимать школьников вскоре. И обычные рубрики потрадиционные – новости экономики, новости спорта и обзор региональной прессы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий обзор новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Константин Титов ушел с поста губернатора Самарской области. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора. О причинах и отставки ничего не сообщается. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель АвтоВАЗа Владимир Артяков. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых, говорится в заявлении ФСБ России. Расследование было связано с публикацией монографии, посвященной 40-летию Института прикладной физики. Под Воронежем перевернулся автобус, два человека погибли, в том числе ребенок. Более 20 пассажиров получили ранения. По данным МЧС, авария произошла на трассе Москва-Дон. Три гражданина России погибли в авиакатастрофе на востоке Конго. Все трое – члены экипажа российского грузового самолета. На борту находились 15 человек. Двоим жителям Конго удалось выжить. Авария произошла минувшей ночью. В Грецию, охваченную лесными пожарами, продолжает поступать международная помощь. В ликвидации пожаров участвуют и российские вертолеты. По данным греческих властей, в результате пожаров погиб 61 человек. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев объявлен в розыск. По данным Министерства внутренних дел страны, Мусаев подозревается в причастности к похищению сотрудников Нурбанка. В этом деле фигурирует и бывший зять президента Казахстана, экс-посол Вене Рахат Алиев. На востоке Афганистана в воскресенье при обстреле пешего патруля погиб солдат Международных сил по обеспечению безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с трехдневным официальным визитом в Китай. В составе делегации 25 крупных предпринимателей. Ожидается подписание важных экономических контрактов.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди снова новости, на этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня организаторы марша за сохранение Петербурга и против строительства небоскреба «Газпрома», который намечен на 8 сентября, подадут в администрацию города вторую заявку на проведение акции. Первая была подана 24 августа. Как пояснил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, уведомление о проведении демонстрации и митингов подается не раньше 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия. Чтобы не допустить ненужных споров с администрацией о сроках подачи уведомления, в понедельник мы подадим аналогичную заявку с той лишь разницей, что в ней появится еще один организатор – Григорий Явлинский, заявил лидер петербургского «Яблока». Москва. 4 сентября в столице пройдет акция памяти жертв трагедии в Беслане. Участники акции «Минутой молчания» почтут память жертв терроризма, а потом отпустят в небо шары, на одном из которых будут написаны 185 имен погибших детей в Беслане. Петербург. В городе собираются закрыть нерентабельные школы. Об этом заявила председатель комитета по образованию городского правительства Ольга Иванова. По ее словам, невыгодно содержать школу на 800 учеников, если в ней обучаются всего 250-300 детей. Глава комитета пояснила, что решением проблемы станут укрупнение школ, создание школьных комплексов, разделение на учреждения начального и среднего образования. Москва. Первая высотка, построенная в рамках программы «Невское кольцо Москвы», будет введена в эксплуатацию уже в сентябре. Это здание строится на Семеновской площади. Всего в Восточном округе в соответствии с этой программой должно быть возведено 8 высотных зданий. Петербург. С нынешнего учебного года все 46 петербургских вузов должны начать переход на систему обучения 4+2. С 2008 года в соответствии с подписанными документами Россия присоединяется к Болонскому процессу, и обучение в вузах будет двухуровневое – бакалавриат и магистратура. Однако многие специалисты продолжают сомневаться в правильности такого шага и считают, что потеря фундаментальности повлечет за собой падение уровня образования. Факультет журналистики Петербургского госуниверситета уже 7 лет назад в качестве эксперимента перевел международников на двухуровневую систему образования. И, как считает заведующий магистратурой факультета журналистики Николай Волковский, переход к такой системе не решит проблем высшего образования.
Многоуровневость подготовки – это все-таки скорее решение проблем рынка труда, чем проблем высшего профессионального образования.
Москва. 138 из более чем 1500 школ Подмосковья не соответствуют требованиям пожарной безопасности. По данным управления МЧС по Московской области, к новому учебному году готовы 93% школ. Петербург. 3 сентября, в день рождения Сергея Довлатова, в доме на улице Рубинштейна, где с 1944 по 1975 год жил писатель, установят мемориальную доску. Доска изготовлена из гранита по проекту члена Союза художников Алексея Архипова, и на ней высечен профиль писателя на фоне страниц открытой книги. На церемонии будут присутствовать вдова писателя Елена Довлатова и его дочь. Новости Москвы и Петербурга. 27 августа. Татьяна Волович.
Первого сентября 14,5 миллионов детей приступит к занятиям в российских школах. Из них около миллиона москвичи. Как в российской столице готовились к новому учебному году? Какие ожидаются нововведения в образовательном процессе? По каким учебникам станут учить детей? Об этом в материале моей коллеги Лили Пальвелевой.
Несмотря на то, что 1 сентября – это суббота, День знаний решили не переносить. В результате начало учебного года получится более насыщенным и долгим, чем это предполагает стандартное школьное расписание. Между тем, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко бьет тревогу и называет нагрузки на детей, которые находятся в школе от 8 до 12 часов, запредельными. Руководитель Департамента образования Москвы Ольга Ларионова в том, что учебный год начнется 1 сентября, не видит ничего страшного.
Давно было принято решение, что это будет начало учебного года и День знаний. В этот день в школе будет практически два урока, и то их даже так уроками в полном объеме не назовешь, потому что в 9:30 торжественная линейка, когда поздравляют всех и так далее. И урок чтения, посвященный 860-летию Москвы. И дальше уже от традиции школы зависят праздничные всевозможные мероприятия. Поэтому я бы не сказала все-таки, что это такая нагрузка на ребенка.
По словам Ольги Ларионовой, в Москве позаботились о безопасности школ. В каждой пожарная сигнализация и так называемая тревожная кнопка. Кроме того, особый предмет заботы – школьное питание.
Допустим, эксперимент, о котором, я думаю, многие слышали, карта учащегося, которая активно внедряется, в том числе оплата питания ребенка через эту карту. Сейчас около 100 школ. Эксперимент прошел уже, наверное, в десятке школ в течение 3-4 лет. Это не просто какое-то наше внутриведомственное изобретение. Это в рамках социальной карты москвича, но с определенными услугами карта учащегося. Там и проездной билет заложен, и в частности, по питанию. Предполагается, что на эту карту учащегося будут перечисляться средства бюджета, ребенку, которому положено, потому что это даже будет хорошо для семьи, чтобы ребенок, в школе себя не чувствовал, что этот питается за родительские средства, а этот вроде как ему еще что-то помогают. Иногда ребенок себя некомфортно ощущает в коллективе. В то же время на эту карточку родители могут положить определенную сумму для того, чтобы ребенок покушал в школе, и они будут уверены, что ребенок эти средства не истратит на воду, чипсы, на жвачку, а он обязательно в школьной столовой, а родители увидят, какая возможность именно в этой школьной столовой покушать. И более того, стоят специальные устройства, когда ребенку выдается чек, в котором даже написано, что он скушал, на какую сумму. И эта сумма будет списана с этой карточки.
Школьных учебников сейчас издается огромное количество. Многие из них грешат неточностями, опечатками, а то и грубыми ошибками. Таким изданием в московских школах поставлен заслон, заявляет заместитель руководителя департамента образования Лариса Курнишова.
У нас набор учебников для школы определяет сама школа. Она заранее заказывает учебники, которые им нужны для реализации их образовательной программы. Именно эти учебники и получает школа. В соответствии с законом образования города Москвы совершенно четко записано, что школа имеет право работать только по тем учебникам, которые имеют сертификат Министерства образования. По учебным пособиям и по другим книжкам, издаваемым кем-то, школа не имеет права работать.
С некоторыми оговорками можно сказать, в советские времена все учились по единым пособиям. К добру или худу нынешнее многообразие? С этим вопросом обратимся к заместителю председателя Комитета по науке и образованию Государственной Думы Олегу Смолину.
Я дам ответ, которого Радио Свобода наверняка не ожидает от члена фракции Компартии Российской Федерации, хотя и человека беспартийного. Я убежден, что при соблюдении действующего законодательства разумное разнообразие учебников – это больше благо, чем зло. И в советский период, и сейчас существует очень важная проблема. Это проблема сложности языка учебника. Я хорошо себя помню школьником. Я был, между прочим, золотой медалист. Очень любил физику. Но я помню, что не все страницы учебника того периода были мне абсолютно доступны. У Гёте есть замечательная формула. Есть 4 степени освоения материала. Просто и плохо. Плохо и сложно, хорошо и сложно, хорошо и просто. 4-я степень бывает доступна только учителю. Не каждому ученому она доступна. Я думаю, все учебники без исключения должны быть написаны в соответствии с государственным образовательным стандартом. То есть объем знаний и навыков в этих учебниках должен быть один и тот же. Разнообразие должно касаться только методов изложения этого материала.
Но тем не менее, для чего нужны разные учебники?
Чтобы учитель, ученик, родители могли выбрать из них наилучший вариант.
Говорит Олег Смолин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Обзор региональной прессы». Сегодня очередь Ижевска. Наиболее любопытные публикации в местных газетах представит Надежда Гладыш.
Удмуртия опять делает ракеты и гордится общественным строем. В репортаже с авиасалона «Макс-2007» в Жуковском в программе «Вести Удмуртия» журналист Сергей Пахомов делает акцент на участие оборонных предприятий республики в авиакосмических программах. В кадре знаменитые МиГ-35 и Су-35. Но не отстает Удмуртия и в изделиях, наоборот, мешающих летать на фоне модернизированных зенитно-ракетного комплекса «Тор» гендиректор Ижевского завода «Купол» Сергей Васильев.
Как правило, когда начинает работать наша машина, самолеты исчезают. Почему? Потому что летчик чувствует сигнал, то, что он взят на сопровождение, ну и делает соответствующие выводы.
Где главная кнопка, которая самолет сбивает?
Новости сезонные. Официальный орган правительства Удмуртии, газета «Удмуртская правда», в конце прошлой недели успокоила читателей насчет холерного вибриона. Штамм был обнаружен в одной из проб воды из Ижевского пруда 8 августа. Исследованный в московском НИИ микроб, штамм объявлен безопасным. Будет ли столь же безопасным новый закон, рассмотренный в Госсовете Удмуртии, сказать пока трудно. Законопроект регламентирует пользование недревесными лесными ресурсами и нахождение граждан в лесу. Журналисты тут же окрестили документ законом сыроежки. Критические аргументы в адрес законопроекта высказывает журналист независимой городской газеты «День» Анна Калачева.
Получается так, что в лес нужно приходить с пропуском, с ордером, пока не выяснено, как это будет называться, бумажка. Разрешение это в бумажном виде нужно будет получать заблаговременно, прийти в рабочее время, естественно, в администрацию, сделать запрос, и через некоторое время вам выдадут ордер, который разрешает вам быть в это время в лесу, и в связи с этим к вам не последует никаких вопросов от контролирующих лиц. Причем в справке обозначен будет срок нахождения в лесу, а если контролирующее лицо обнаружит под пеньком собирающим какие-то ягоды, опоздавшие на 30 минут выйти из этого леса, то, соответственно, имеет право конфисковать у них какое-то имущество, в данном случае транспорт. Всех также возмущает, что нельзя будет собирать березовые веники. Но это только недревесные лесные ресурсы, к которым относятся кора, ветви, ели, мох. Все то, что в первом классе требуется на природоведении и на поделке всяких.
Через год в августе Ижевск отметит 90-ю годовщину восстания рабочих оружейников против большевиков в 1918 году. В советские времена это событие называли мятежом. Газета «Известия Удмуртской Республики» в этой связи публикует большое интервью с руководителем общественной организации «Ижевский завод» Василием Крюковым. Он ратует за возрождение патриотизма, приобщая молодежь к гордости за гражданский выбор предков. По словам Василия Крюкова, Ижевский завод уже наладил постоянный контакт с русской православной общиной в Беркли, университетском пригороде Сан-Франциско, куда после поражения восстания перебрались остатки Ижевской воткинской дивизии, ушедшие из родных мест с Колчаком. В планах патриота Крюкова несколько настораживает только то, что некоторое время назад вокруг него был громкий скандал, связанный с листовками праворадикального характера, где содержалась методика терроризирования населения. Не будет ли он, руководитель регионального отделения Народного союза Сергея Бабурина, растить патриотов с помощью тех методик и отголосок августовских торжеств? 7 августа был с большой помпой открыт памятник ижевским оружейникам в честь 200-летия Ижевского оружейного завода. А на прошлой неделе «Удмуртская правда» сообщила о пропаже трех бронзовых букв с надписи на постаменте. Рабочие через газету клятвенно заверили, что буквы привинчены намертво, не отодрать. Однако пресс-центр группы «Ижмаш» подтвердил, что ночной акт вандализма имел место. Правда, без успеха. Три буквы уцелели. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Константин Титов ушел с поста губернатора Самарской области. Отставку принял Владимир Путин. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил руководителя «АвтоВАЗа» Владимира Артикова. Прекращено дело новосибирских ученых-физиков Игоря и Олега Мининых, которых обвиняли в разглашении государственной тайны. Следствие не нашло доказательств вины ученых. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Аль-Нур Мусаев объявлен в розыск. Его подозревают в причастности к похищению сотрудников Нурбанка. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Ее сегодня подготовил мой коллега Сергей Синицкий.
Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России теперь составит 19,5 тысяч долларов. Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергетической компании Enel, на треть контролируемой государством, приобрести еще 70% акций ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющихся у нее почти 30% акций ОГК-5, доля Enel в уставном капитале энергокомпании, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, в принципе, может увеличиться до 100%. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более полутора миллиардов долларов. Если разрешение антимонопольной службы будет реализовано, ОГК-5 может стать первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Правительство Казахстана объявило о приостановке на 3 месяца работ по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим в мире из всех открытых в течение последних 30 лет. Его разрабатывают международный консорциум, в который входят итальянская компания Eni, британо-голландская Shell, американские ExxonMobil и ConocoPhillips, а также казахская государственная компания Казмунайгаз. Министерство охраны окружающей среды Казахстана обвиняет участников проекта в нарушении экологических требований. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила одобрение антимонопольной комиссии Соединенных Штатов на покупку канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит 38 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Elkem вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. В случае одобрения сделки антимонопольными комиссиями и других стран, на рынках которой действуют ее участники, объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Штаб-квартира новой компании будет находиться в Монреале, где базируется Elkem. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.76, на завтра 25.65, к евро на сегодня 34.93, на завтра предположительно 35.09. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас осталась последняя рубрика в программе, как всегда, это спортивный обзор. Я еще раз приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Вы знаете, вот на протяжении программы, информационной программы, постоянно неожиданно возникают какие-то параллели. Вот сначала мы говорили в начале программы о том, что прекратили дело против ученых-физиков, ФСБ прекратило. Потом параллель возникла, когда мы рассказывали о том, что другого бывшего сотрудника спецслужб, возможно, отравили. Вот сейчас возникает еще одна параллель, неожиданная со спортом. Только что я прочитал о том, что, оказывается, «Спартак» заявляет о том, что и «Спартак» тоже отравили. Вот. перед матчем с Рубином, который, как известно, «Спартак» проиграл, оказывается, вся команда была... ну, не отравлена, отравилась сама по себе. Конечно же, я думаю, что речь не идет о каком-то преднамеренном действии.
Ну, это просто в качестве оправдания, поражения, что ли?
Ну, возможно, не знаю. Ну, вот сейчас, вот, по крайней мере, вижу, что многие об этом пишут, что отравилась пол основного состава и весь дублирующий. И вот, ну, видимо, следует сделать вывод, что и не мудрено, что «Спартак» проиграл. Хотя я помню, вам попенял несколько часов назад в программе «Свобода в 9», что вот вы спрогнозировали победу «Спартака». Он вот тут же и проиграл. Оказывается, что не так все просто.
Нет, ну, во-первых, здесь страшно не то, что «Спартак» проиграл «Рубин», это и так понятно. «Спартак», между прочим, 4 года до этого даже забить не мог в Казани. Тут вот забил, и то, значит, Велетон, видимо, не отравился.
Да.
Молодец.
Да, кстати, да, вот именно, Велетон, говорят, не отравился, но, видимо, и поэтому и забил.
Вопрос, он просто, видимо, еще не ест пищу, которую здесь не привык к ней, которую в России ему дают. Но нет, так это же вопрос к матчу с «Селтиком», естественно, выздоровеют они или нет, потому что вот это будет катастрофа, действительно, для «Спартака». Подумаешь, то, что он проиграл «Рубину», я думаю, в принципе, на турнир, ну, оно на турнир ситуации и так не отразилось. Ну, «Зенит» приблизился там на 2 очка.
Теперь отстает.
На 3 очка теперь отстает на 2, да. Ну, в общем, ничего в этом страшного нет. А тут я не знаю, не готовятся ли это мосты заранее. Вот,
то есть, отступление. Мосты, да. Ну, я думаю, что вряд ли мы должны подозревать, тем более, что мы очень так... И вы лично, и все мы комплиментарно говорили о новом тренере «Спартака», который не ищет, по крайней мере, оправдания в тех обычных лазейках, которые находят российские тренеры, в частности, там, в судействе и так далее.
Да, отравление, это, конечно, необычно. Да. Ну, не дай бог, но обидно. Мне тоже, естественно, мы не должны сразу говорить, что нас обманывают, там, дурят. Ну, и, естественно, нет. Ну, просто да, жалко спартаковцев, и мы должны пожелать им скорейшего выздоровления.
Да, уже совсем скоро... Осталось.
Ну, конечно, 2 дня всего.
Олег, раз уж мы начали с футбола, может быть, мы тогда все-таки напомним слушателям результаты, или, по крайней мере, как выглядит теперь таблица российского чемпионата, чтобы перейти уже к другим видам спорта.
Ну, поскольку «Зенит» и «Спартак» играли в субботу, то, в общем, положение в первых двух строчках было вчера неизменным. У «Спартака» 42 очка, у «Зенита» 40. А вот вчера был 4 матча. ЦСКА крупно выиграл у «Ростова» 4-0. Не забудем, что в следующем туре как раз «Спартак» с ЦСКА будут играть. Один из главных матчей сезона любого. Вот. «Химки» проиграли «Москве» 1-3, «Кубань» и «Амкар» сыграли в ничью 1-1, а «Спартак» из «Нальчика» крупно выиграл у «Динамо» 4-1. Ну, насколько я знаю, «Динамо» там никто не отравился, но в меньшинстве играл большую часть матча. Играли «Динамовцы». Ну и, значит, про «Спартак» и «Зенит» мы сказали. У «Москвы» 36 очков, на 6 меньше, чем у «Спартака». У «ЦСКА» 34, у «Динамо» 33. Вот такова ситуация.
Олег, я думаю, что к футболу, может быть, мы сегодня еще и вернемся, если останется время. Тем не менее, хочется поговорить, наконец, про другие виды спорта. Тем более, что, например, начался же... чемпионат мира по легкой атлетике.
Да, но он только набирает ход. Он завершится в воскресенье, пока вот только 2 дня прошли. Сегодня 3-й, ну, уже начался он, естественно, по японскому времени, поскольку в Японии дело проходит в Осаке. Но пока сборная России, США вот в общекомандном зачете лидирует. 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Вчера как раз Тайсон Гэй выиграл 100-метровку. Первый завоевал свой крупный титул, ну вот, и принес 2-ю золотую медаль сборной США.
Олег, поскольку чемпионат только начался, я думаю, что есть как раз смысл поговорить немножко о перспективах той же самой российской сборной. Насколько я понимаю, какая-то очень странная ситуация возникла вокруг российской команды.
Ну, команда вообще поехала туда с намерением, с планами руководства завоевать 7-8 золотых медалей и по общему количеству медалей обойти сборную США. Но вот о том, как все это будет выполняться, мы все можем следить только на телеэкранах. Мы вчера вот в программе «Прессинг» говорили о том, что запрещено было руководством общаться с прессой всем, имеющим отношение к Федерации легкой атлетики, ну, то есть и спортсменам, и тренерам, я не знаю, и массажистам, и кому угодно, причем не только тем, кто поехал в Японию. В Японии бы это было очень просто запретить, потому что там не действуют мобильные телефоны обычного стандарта, да, там надо свои. Ну, не дал никому телефонов, тебе никто не позвонит. Но даже тем, кто остался в Москве, ну, в России вообще, кто не поехал в Осаку, им тоже запрещено общаться с прессой.
Почему никто не объясняет?
Ну, никто не объясняет, но, видимо, много всего. Но мы же видим, что происходит. Это история с Татьяной Лысенко и, соответственно, с Валерием Куличенко, которого отстранили. Какие-то непонятные тоже тех спортсменов не взяли, этих спортсменов не взяли. Но ясно, что в общественном сознании сразу возникает, почему нет каких-то ведущих россиян.
Там, да, но я думаю, что надо слушателям все-таки сказать, что действительно многих имен нет, которые, в общем, должны были быть, наверное, да?
Ну да, ну Кузенкова там, я не знаю, нет. Ну вот мы в программе «Прессинг» много говорили о том, каких там...
Кто поехал, кто нет.
Да, кого куда поставили, кого не поставили. Но просто смысл же в чем? Да даже не в имени дело, а в том, что сразу начинаются же вопросы, почему они из-за допинга ли это часом, не из-за боязни попасться там, устроить скандал. Ну вот и чтобы, видимо, не было вот этих всех инсинуаций, ну в смысле, чтобы инсинуации-то все равно будут, да, они же никуда не денутся. Но, видимо, чтобы человек не мог с этими инсинуациями никуда обратиться никому, представляющему федерацию, вот им всем и запретили на всякий случай. Ну я не знаю, но чем можно объяснить вот такие нестандартные решения, которыми периодически российские функционеры отличаются?
Ну, будем ждать развитие событий на самом чемпионате, ну, спортивных, по крайней мере, уж точно, а там уж посмотрим, возможно, будут все-таки какие-то объяснения даны. Хотя по практике других федераций известно, что, может быть, в общем, так и ничем не закончится. Например, Федерация биатлона, насколько я знаю, тоже отличается.
Ну, отличаются все, про футбол мы говорили, в паспортах там возьмут, вдруг что-нибудь тоже объявит мораторий периодически футбольный. Ну,
Олег, поскольку осталось совсем немного времени, на ваш выбор просто о чем вы хотели бы в первую очередь сообщить нашим слушателям из новостного?
Ну, наверное, просто надо отметить, что вчера стартовали чемпионаты Италии и Испании, то есть последние
по футболу,
да, последние две вот из пяти ведущих футбольных держав Европы начали свои первенства. Ну, Ювентус в субботу, он вернулся в серию А, и первый матч провел бравурно, так сказать, ударно, выиграл 5-1 у Ливорно. Ну, Милан выиграл 3-0 в гостях у Дженуа, Рома тоже гостевую победу над Палермо одержала 2-0, Интер, вот действующий чемпион, сыграл в ничью 1-1 с Удинезе дома. Ну а вот в Испании Реал, наоборот, стартовал с победы. В мадридском дерби у Атлетико выиграл 2-1.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Осталось мне лишь сообщить слушателям о том, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие», как всегда, собственно, по понедельникам, проведет ее, как обычно, Марьяна Тарачешникова. Сегодня тема программы такова: станет ли Россия участницей Международной конвенции о правах инвалидов? Итак, программа «Правосудие», речь пойдет об инвалидах, слушайте сразу после выпуска новостей. Я на этом прощаюсь с вами, всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделаю все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от ответственности.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом.
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей многих отвратило.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.